Семейная азбука.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Семейная азбука» на Рязанском епархиальном радио. В студии ведущая Дина Ветрова. И сегодня гости нашей студии – настоятель входа Иерусалимского храма города Рязани, священник Владислав Белинский и его супруга, матушка Виктория. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дина.
Здравствуйте.
Уже была у нас программа, где мы начали разговор с гостями о воспитании детей и в целом о семейных отношениях. Но, естественно, это тема, которая вряд ли может уместиться в пределы одной передачи, поэтому мы продолжаем наш разговор. И для тех, кто не был с нами в прошлый раз, я напомню, что вопросы затрагивались на самом деле самые разные. Это и единство супругов в вопросах воспитания, единство в том числе и с бабушками, и с дедушками тоже в вопросах воспитания. И в частности, вот мы говорили о том, насколько глубоко родителю надо вникать в теорию педагогического воспитания, стоит ли читать книги или нет. И я запомнила, что прозвучало обещание назвать конкретных авторов. Потому что если у, собственно, церковных православных изданий есть гриф, например, «одобрено», «рекомендовано», то тут уже, наверное, мы такого не встретим. Да, есть только православная книга о воспитании, может быть, но в целом нет. Как сориентироваться, каких бы авторов вы посоветовали?
Ну, очень важно посмотреть рекомендации, да, даже в интернете почитать, но только, опять же, людей, которым вы доверяете, да, каких-то авторитетов, которые, опять же, вот, кстати, отец Дмитрий Смирнов, батюшка, у него самого большой педагогический стаж, и он часто советует обращаться именно обязательно к возрастной психологии, можно у него посмотреть, может быть, он где-то рекомендует авторов каких-то. Вот, в частности, я столкнулась, прочитала очень много литературы на эту тему, но вот самые такие яркие книги, которые мне запомнились, это автора Юлия Гиппенрейтер «Общаться с ребенком как», «Общаться с ребенком так», но у нее очень много книг. Она дает очень адекватную картину общения с ребенком, воспитания. То есть вот именно то, о чем мы говорили, ставить себя на место ребенка. Не говорить каких-то неудобных фраз, которые вам же были бы неудобны. То есть она очень, очень подробно отвечает этот вопрос.
Как такое руководство небольшое,
да,
фактически,
у нее, да? Именно, да, у нее такое практическое руководство. Даже вот уроки есть, задания. Попробуйте, там, мама, папа, попробуйте сделать сегодня так. Там, засеките время. Там же. Но очень, вот именно с точки зрения, там очень много теорий. Читаешь, там, вода, теория. А что на практике делать? Хорошо. Вот так плохо, так хорошо, да? А как сделать так, чтобы было хорошо и не было плохо? Вот как раз и вот Юлия Гиппенрейтер, у нее практическая психология. Вот, очень полезно.
То есть, если родители не имеют возможности много прочитать, но хотят как-то все-таки совершенствоваться, могут взять в руки книгу и вот эти практические советы,
да,
посмотреть.
Да, и там у нее они очень есть кратенькие книги, есть, потому что, ну, даже по главам. Вот вы нашли главу, что, какая у вас проблема. Там именно проблема такая-то, что делать. И у нее конкретно, может быть, где-то... Ну, нужно, опять же, смотреть. У каждого психолога есть какие-то свои перекосы там в ту или иную сторону, да. Нужно посмотреть здравое зерно, выбрать для себя. И, соответственно, уже... Ну, в принципе, у нее, вот как в частности, в книге «Общаться с ребенком как», там достаточно такие вот, ну, нейтральные вещи, которые помогут. И второй автор – это Екатерина Бурмистрова. Вот она сама православный психолог, практикующий. У нее сейчас уже даже не знаю сколько, на момент чтения книг было, по-моему, 9 детей, может быть, даже 10. То есть этот человек…
Тут явно не только теория, да,
который,
тут и практика.
Да. Очень часто психологи есть, у которых, допустим, мало деток, там, один-два, или вообще нет, да. И они прекрасные профессионалы, они все равно как бы вам подскажут, как и чего. Но тут, чем, скажем так, важен опыт именно данного психолога, что она сама через все это прошла, у нее разновозрастные детки, соответственно, да, она объясняет, как вот взаимодействие с детьми, между собой деток в семье, как родителям, кстати, вот вопрос многодетности, у кого там что-то, чем мама, выгорание мамочек, очень часто такой синдром выгорания встречается.
Ну, то есть когда... просто уже усталость, да,
да,
сил нет?
Да, да, вот она подробно на своем опыте рассказывает, что с этим делать, как это, вот, что это абсолютно нормально, что выгорание не бывает на работе у человека, что это абсолютно, это не то, что многодетная мама, все, она выгорит обязательно рано или поздно. Нет, это, ну, часто у человека на работе встречается. Это встречается у женщин, у которых там один-двое детей даже. Это как бы, вот. И не факт, что если там их 5 деток или 7, это часто сложнее, чем 1 или 2. Я вот общаюсь с мамочками, у которых там, у кого-то 1 ребеночек, у кого-то 2, у кого-то 3, у кого-то больше. И проблемы в принципе, одинаковые. Ну, маме многодетной чуть сложнее, что больше времени надо, да, на это. Хотя мамы спрашивают, у которой 1-2, я ничего не успеваю с одним, там, как ты справляешься с 5? А на самом деле мобилизация у мамы включается.
Рожайте еще 4, да, и вы все поймете.
Да, да. И как я вот, опять же, всем говорю, спрашивают, вот 5 детей, мама, нет, никогда, 5 это так много, даже 3 это много, даже 2. На самом деле мне сейчас легче, чем когда их было 2. Вот самый сложный период был, когда их было 2, они оба были маленькие, это было тяжело, через вот как бы это пролежь, а потом уже легче. Они сами себя занимают, они друг за другом смотрят, они учат друг друга, там уже знают, это правильно, это неправильно. Мама там, посмотри, он делает не то, братик, иди быстро там посмотри, разберись.
То есть они сами друг за другом уже, как вот раньше говорили, досматривают немного.
Ну, кстати, вот... Отец Дмитрий Смирнов тоже говорит, вопрос садика, вот почему очень острая тема. Да, безвыходных ситуаций очень много. Бывает, мамочка одна, да, ей нужно работать, это обязательно. Но если у мамы есть возможность сидеть дома с детками, хоть какая-то, хоть маленькая, вот, то ее нужно использовать. Вот это как раз вопрос, когда несколько деток в семье. Это то, что задумал Господь. Они все разного возраста. Вот именно тогда происходит социализация, как мы говорим. Они смотрят.
Это так, детский садик дома, да?
Да, притом правильный. Они все, ну там тройняшки у кого-то есть, у кого постарше, но всегда есть детки помладше, есть детки постарше. А в садике, как правильно, самый большой минус, это они все одного возраста. Их 30. То есть, ну, это не мои слова, батюшка, отец Дмитрий Смирнов говорит, что это вот, ну, так не задумано Господом. Но это вынужденная мера, к сожалению, да, сейчас очень, вот тут очень сложная ситуация бывает.
Никуда не денешься. Да, я бы хотел по поводу садика даже добавить. Очень часто мы можем видеть постоянные болезни детей. Отвел в садик 2 дня на больничный, 2 дня.
А потом 2 недели дома.
Это вопрос не сколько инфекций, сколько вопрос психологического характера.
Вот как раз Юлия Гиппенрейтер в своей книжке, у нее даже есть в интернете видео, на Ютубе можно посмотреть, именно она говорит об этой проблеме, что есть детки, которых в 3 года отдашь в сад, нормально. А есть вообще, говорит, норма психологическая, до 5 лет ребенок дома.
Как, ну, а, на это то, его что... мир, это его крепость, он там, он защищен, когда он его выбрасывают, как бы выбрасывают в детский садик, он чувствует некое предательство со стороны родителей, и он начинает протестовать. Как он может протестовать? Не сказать «нет», он начинает болеть. Об этом тоже, но, к сожалению...
Батюшка имеет в виду «выбрасывают» не в плане, а как вот ребенка выбрасывают в взрослую жизнь, да? Слово «выбрасывают» в кавычках.
Ну, понятно, да.
И, поэтому, и часто, конечно же, мы повторимся, бывают сложные ситуации, но когда мы хотим себя немного разгрузить, и отдав ребенка в детский садик, здесь, конечно, нужно понимать, что твой эгоизм в данном случае может в дальнейшем срикошетить и сыграть уже негативные последствия.
Да, ты уже ребенок есть, ты его родил, ты ему, значит, должен как родитель дать ноги, потому что до 5 лет, и, как я вас правильно поняла, закладывается вот это чувство какой-то, да, защищенности,
семейных,
безопасности.
А так вот, семейных ценностей,
опять
конечно.
Же, Юлия Гиппенрейтер, вот я видео с ней смотрела, и она говорит, как правило, детки почему были? Что-то много инфекций в садике? Да нет, наоборот, там все стерильно. Все это делает. И это психологическая проблема. Вот на ее практике, она уже в возрасте, дама такая солидная, и она говорит, что на ее практике это вот именно психологическая проблема. Но более того, я сейчас столкнулась сама, у меня очень много знакомых, вот именно в последнее время, которые отдают деток в сад, а у них начинаются такие проблемы именно со здоровьем, что ребенка физически нельзя туда отдать. Я разговариваю с мамами, по большому счету спрашиваю, нет, да нет, я все равно дома сижу.
А зачем тогда?
Да, ну вот знаете, это из советского времени нам, ребенок будет асоциализирован какой-то вот, ну что-то все не то с ним будет.
Ребенка научат писать и читать, он научит разбираться, хотя показывает практика, если с ребенком заниматься дома, он вынесет гораздо больше. У нас вот бабушка, за что мы очень благодарны, она с раннего возраста читает с детьми сказки. Потому что вот мне порой в силу своих послушаний не удается. То есть, может быть, вечером матушка, она, конечно, больше занимается бытовыми вопросами, а вот бабушка сядет и начинает читать сказки. Берет прямо у нас...
Но не маленький еще София, у нас старше.
Да, и вот мы обратили внимание, вот те дети...
Лежала еще, она и читала.
И вот мы обратили, вот даже на примере нашей девочки Софии, вот бабушка ей читала книги, у нее сейчас прекрасное чтение, прекрасное письмо, в отличие, допустим, от того же второго ребенка, которого немного мы обделили этим вниманием.
Второго еще не обделили, третьего немножко.
от четвертого до пятого.
Все, нет, они уже старше начинают читать. Давайте я вам почитаю. И начинают рассказывать сказки. Вот даже на примере. София начинает рассказывать какую-то сказку, часто фантазировать, выдумывать какие-то персонажи. Младшие.
Чтобы, то есть и воображение уже развивается.
Младшие, чтобы не вставать. У нее начинают тоже, не умея говорить, мы помнишь, мы очень долго смеялись, когда ребенок у нас, Алексей, он даже говорить-то не умеет, а уже эмоционально, издавая какие-то звуки, он пытается изобразить какую-то...
Он ходил все время, говорил как тарабарщину, он все время говорил.
Причем ставит интонацию.
Но с интонацией, да.
Интонацию с точками, со знаками препинания. Он повторяет за ними. И мы даже видим, что младшие гораздо быстрее начинают ходить, адаптироваться, есть ложкой, начинает быстрее. То есть адаптация...
Но вот о чем говорила Виктория, почему нужно, чтобы дети разного возраста вместе росли, а не одного? Потому что так, наверное, правильно устроено, что мы с высоты своего взрослого возраста не всегда вот так напрямую что-то можем передать и заинтересовать детей. А когда старший брат или сестра что-то делает перед глазами, это уже такой авторитетик хороший.
Да, они абсолютно верно. Они смотрят, они как-то нас немножко не воспринимают. Мы слишком высоко там. Вот, у них вот уровень восприятия. И опять же, почему, да, ну, если вернуться к детскому саду, где-то вот вынужденная мера, ну, по большому счету, правильно задумана не так. Вот, именно вот семья, в которой детки разного возраста. Именно так лучше. Вот социализация, да пожалуйста. Социализация, вот сейчас подготовок к школе полно. Они начинают с 5 лет. Это вот как раз возраст в 5 лет, когда ребенок вот...
Уже готов,
как по психологу,
да?
Говорит, он готов. И именно готов на сколько? Вот их там занимается 2-3 часа в день. И этого ему достаточно. Хотя, опять же, ну, садик вынужденная мера, да, я понимаю, что очень много есть семей, которые обязательно, ну, у меня есть одна знакомая, которая работает в детском саду, и она говорит, что ты не представляешь, вот мы думаем, что все отдали, потому что нет, у нас процент в группе детей, там где-то 70%, с которыми мамы могут дома сидеть, но не хотят. Потому что вот многих какие-то стереотипы старые сложившиеся, что ребенок будет не социализирован, я сама его дома ничему не учу. Кто-то устает, и вместо того, чтобы справиться с собой, с проблемой, почитать какие-то книги, да, психологического характера.
Пересмотреть, может, график какой-то свой.
Они вот видят эту вот выход. Она говорит, к сожалению, и только маленький процент, там 20%, ну, такой, меньше намного, который вынужденная мера, которая некуда деть ребеночка.
Ну, вот предложение о книгах, если кому-то нужна практика, пожалуйста, если мама в Кубе, мама в Кубе плюс один.
Да, Дарья Мансунова.
Она делится своим опытом. Есть прекрасный антистресс родительский. Эта книга, вот сейчас они у нас в лавках из церковных, да и как и предыдущие книги, их все можно найти. Это «Душа вашего подростка», «Душа вашего ребенка». Это разновозрастные группы. То есть в первом случае это ребенок уже подросток, во втором случае это, конечно, только новорожденный и дальнейшая вот его жизнь такого определенного возраста. Возрастная психология. Прекрасно, где разбирается там сон авторов, в том числе и священников, психологов, действующих, опять же, не теоретиков, именно практиков, люди, которые действительно делятся, рассматривают.
Кстати, ну самое главное, конечно, вот я, самое, в первую очередь нужно было сказать, литературу, если смотреть, батюшка Паисий Святогорец, батюшка Серафим Саровский, у них же очень много батюшки Паисия Погорца, Святогорца о семье есть. Там вот как раз очень хорошо о своем детстве рассказывают, как деток воспитывают. В первую очередь такие книги, да, взять, почитать, если они человеку духовно близки, да, поэтому можно, да даже если ты еще не в храме, не хочешь, просто почитать.
То есть не чисто специфическую, вот там, да, где написано педагогическая там, или психология,
да,
а просто...
Да, батюшка Серафим Саровский замечательный. То есть вот наши святые от церкви, да, их тоже очень интересно.
Ну и, конечно, и самое главное, Евангелие, а спасите, что было сказано? Он жил, рос в послушании у родителей. То есть он жил в семье, где он совершенствовался. Не было вообще сказано про садиков.
Да, садики действительно у нас не так давно появились. Но вот, к слову, о садиках мы начали говорить, о многодетности. Ведь, да, сейчас стало больше многодетных семей, чем, скажем, там, 10 лет назад. Но все равно их не так много. И многие люди, вот я знаю, именно да, финансовыми или там какими-то еще причинами руководствуясь, говорят, что нет, мы не потянем. Как это может быть? И вообще это тяжело. Вот я там одного ребенка не могу воспитать. Я думаю, вам, как представителям многодетной семьи, тоже такие вопросы задаются. Вот как же людей, так сказать, успокоить, что нет в этом чего-то страшного, катастрофического, что веками люди жили в многодетных семьях?
Но это, опять же, предрассудки, которые вот навязаны нам, это страхи какие-то, навязаны обществом. Смотрите, какие модели вот мы видим с экранов, телевизоров, да, тоже радио мы слушаем. Вы считаете, ну, радио Веры я не беру, я только его слушаю.
Я ждала эту ремарку.
Остальные радио ты включаешь? Вот даже если там ребенок в машине, ты включил радио, если это не радио Веры, я радио Веры включаю, я спокойна, что я ничего там не услышу. Я включаю другое радио, если там переключилось, я слышу, что говорят ведущие, каким языком они говорят, как они говорят, что между какие темы.
Говорят?
В основном вот этот подтекст какой-то вот такой вот
пошлый,
гниленький, угу. Да, такой вот, он всегда присутствует. И вот, опять же, отсюда идет пропаганда, там, живи сегодняшним днем, да, живи, там, больше двух детей, ты, а как же для себя время? И вот это вот все с экранов на нас сыпется, валится.
Да, в интернете, в соцсетях целые группы есть огромные против родительства направленные.
Это вот страхи, ну, понятно, кем они навиваются, да, вот, но это и порой часто необоснованно.
Хотя абсолютно. Какие-то звезды экрана, я их не знаю, вот, это же бабушка наша рассказывает, многие сейчас даже такие вот лица, которые часто мелькают на экранах, рожают очень много детишек. Это, считаю,
да,
очень...
это хороший
пункт. Да, действительно, это у нас
актрисы,
и
вот,
зарубежные.
Да. Что вот я читаю, что у одной там четверо детей, у другой пятеро.
Ну, конечно, можно сказать, вот они с большими гонорарами, и можно рожать.
Да, что они себе могут позволить.
Ну, что позволить. Видите, тоже, давайте, говорит, заведем ребеночка. Но это же не мышка, это же не рыбка.
Не машина,
заведем. Ну, зачем же? Ну, вы знаете, вот, ну, конечно, бывали случаи разные. Я помню, у нас, когда я учился в семинарии, у нас уже было двое детишек, да, по-моему. У нас получилось так, у нас в коридоре стояла небольшая колбочка. Когда я приходил из семинарии, это уже нам разрешалось жить дома, не в стенах семинарии, я всегда какую-то копеечку, которая вот у меня была в кармане, я пускал туда, там 10 копеечек, там 1 рубль, ну, различные мелочи. И вот эта вот колбочка, она набиралась сама собой. И вот как-то, помню, был один случай, когда у нас даже не было, в принципе, никаких денег. И я говорю, как же нет? А колбочка, вот помню, мы ее вытрясли всю, и нам хватило на пару недель жизни, когда там потянулась стипендия.
Хорошая колбочка.
Ну, так живет. Ну, вот по поводу страхов. Мы сказали, что они сказали, как это с тем, что это не страшно. У меня, в нашей семье, понятно, этот вопрос не стоял. Это вот как Господь решит. Вот сколько деток, да, сколько Господь даст. Вот,
нет, как он не стоял? Он стоял, но всегда мы становились на молитву. Особенно матушка у меня всегда подбадривала. Сейчас вот помолимся, то есть она...
Нет, конечно, у всех людей, и вот, допустим, вот съемное жилье, да, нет своего жилья, там двое деток, а вот если треть, конечно, тоже страхи там. Вот ты как человек же тоже думаешь об этом, как и чего. Но всегда, Господь никогда не оставляет. И, допустим, вот сейчас у нас 4 сына и дочь старшая. И получается, у меня мальчишки друг за другом все донашивают. А как, у меня подруги, которые, допустим, у кого-то есть такие там один ребенок, так же не часто не хотят. Есть такие, сейчас очень большая проблема, не могут родить, очень хотят. Не дает Господь деток, потому что вот сейчас как бы стереотип, да, такой. Вот все сейчас, если я пущу на самотек этот вопрос, все, сразу меня детьми завалит, там сразу подряд 5 детей пойдет. Нет, вот сейчас действительно и медики об этом говорят, врачи, что сейчас большая проблема.
Что
очень много.
Бесплодие все больше,
да,
чаще
бесплодие,
встречается.
Да, потом вы вот разговариваешь с некоторыми девушками, да, женщинами, да нет, вот там 5, я подожду, пока 5 лет, 7 будет там разница. А потом не факт, что Господь даст ребенка. Это мы так думаем. И вот очень большая проблема.
А потом уже люди хотят, а уже никак.
Да,
ну, потому что мы решаем за Бога. Вот я сейчас немножко поживу для себя. Но кто же тебе сказал, безумец, что ты именно после этого, когда ты захочешь, ты получишь. Может быть, тебе единственного ребенка даст Господь в первый год твоей жизни в браке, а потом, может быть, у тебя детей и не будет в принципе. Поэтому мы же не знаем. Когда мы пытаемся влезть в промысел Божий, это, конечно, случается...
А потом можем пожинать горькие плоды.
Это случается трагедия очень, очень часто. А вот что касается одежды, вот, возвращаясь, опять же, слава Богу, опять же, вот мальчишки, да, сказывают, мы донашиваем, нам вещи дают.
Ну, да, у кого, допустим,
вот один ребеночек.
Они что, они сейчас, у нас надежды масса, да, покупают вот такой все скопом и привозят.
Дети быстро растут, а она из наших
не успевает. Кому-то вот там, может быть, неудобно. Можно поузнавать по знакомым там, да, это. Ведь сейчас очень много желающих помочь. Очень много, даже вот у нас там в городе, да, есть там, если найти, ну, очень много людей, которые... Вот это все, это вот как бы немножко наше оправдание такое внутри. А мне будет слушано по поводу денег, да, там все же, вот, государство ничего не дает. А я всегда заступаюсь за государство, говорю, потому что у нас, когда ты рожаешь деток, потом у тебя меньше разницы 3 лет между ними, то у тебя пособие, вот ты раз получил пособие, оно тебе каждый раз заново выплачивается. Потом платится вот у нас губернаторские хорошие на 3-го и последующих детей. То есть я за всех... Но опять же, там есть минусы,
сейчас
что,
подняли
оно,
даже.
Что оно до 3 лет, да, это пособие, там проблемы возникают, с которыми это может, Господь поможет справиться. Но, по крайней мере, сейчас у меня претензий к государству нет никаких. То есть я сейчас не работаю, но я получаю зарплату, может быть, выше даже, чем женщины, которые работают. Ну, на какой-то вот такой, да.
Определенный период, потому что потом он
да, до 3 лет. Ну, наверное, слава Богу, спасибо, что государство хотя бы до 3 лет помогает. Раньше там во время там, ельцинские времена, да, такого вообще же не было. 50 рублей платили, и все. Сейчас это приличные, нормальные суммы, на которые можно купить что-то. И месячное тоже этого хватает, ну, по минимуму, может быть, как-то. Но это нормально.
Ну, даже потом, последнее
то есть перебил. Это не так страшно, как говорят.
Соседка тоже вот нас, она же знает, что у нас съемное жилье. Ну, куда же вы с этим съемным жильем? Ну, вот завтра вас попросят, куда же вы пойдете? И вот постоянно какие-то такие вот страхи у людей. Они на нас смотрят, соседи, и не понимают, как мы все живем.
Вы за нас все боитесь, а нам уже бояться даже не
жилья нет. Особых денег таких нет. Чтобы... Но, слава Богу, Господь не оставляет. Всегда есть на кусочек...
Тортика.
Ну, конечно, даже вот... Праздник мы никогда не лишаем детей радости, даже и сводить их куда-нибудь качели, карусели.
Не знаю, самый, даже в самые сложные периоды, когда ну не было, ну денег совсем было, совсем плохо, мы никогда не голодали, не сидели. Вот Господь, вот, ну правильно говорит, если Господь дает детей, Он поможет. Поможет найти. Потому что если. Вот, вот мы на себя надеемся, так, сейчас вот у меня нет квартиры, у меня будет квартира, машина, через 5 лет, так, значит, наверное, ну, 2-го можно, а может случиться все что угодно, можно все потерять в один день. Если Господь сейчас дает, значит, нужно брать. Значит, Он знает, почему и зачем тебе
и
сейчас это дать.
И почему именно в этот момент
да,
дает.
Да, да. Не обязательно нужно Господу доверять, уповать на Бога.
Ну вот, наверное, это в заключение подходит, к сожалению, уже к концу нашей программы. Будет один из таких, наверное, советов, что не отчаиваться, полагаться на Бога, потому что в попытке как-то свою жизнь распределить, мы иногда можем вместо того, чтобы что-то приобрести, наоборот, потерять то, что имеем. Ну и вот буквально минутка у нас осталась. Может быть, еще какие-то напутствие, добрые советы родителям, может, и будущим родителям, которые нас слушают.
Никогда ничего не бояться, уповать на Бога, с людьми, с детьми вести себя как с полноценными взрослыми людьми, разговаривать с ним нормальным языком, без всех этих тити-пути, как мы часто говорим, все называть своими именами, взрослым. И это ребенок действительно воспринимает уже взрослую жизнь, он начинает адаптироваться к жизни. Ну и, соответственно, растет.
Мы смотрим со стороны, что, Господи, а что у меня-то происходит в жизни плохого? Ну, хорошо, вот я там, мамочка там забеременела, страшно, 3-й ребенок. Но это у тебя есть жилье, допустим, слава Богу, есть хоть какая-то, ты жив, у тебя руки, ноги есть.
Это вот страшные примеры с нашими детишками, болезни или какими-нибудь трагедиями. Это все нам, чтобы мы немножечко проснулись, чтобы мы пересмотрели смысл жизни, чтобы мы начали ценить то, что у нас есть. Это вот, конечно, когда мы не будем бояться, самое главное, не бояться, когда мы разучимся бояться каких-то еще несуществующих проблем, то, конечно, у нас все будет гораздо проще, потому что если вот будет проблема, по мере ее возникновения будем ее решать. Но проблем пока нет, значит, мы идем...
Не стоит придумывать.
Не стоит себе придумывать на будущее.
Большое спасибо. Напомню, что сегодня в программе «Семейная азбука» в гостях были священник Владислав Белинский, настоятель входа Иерусалимского храма города Рязани, и его супруга Виктория. Также с вами была ведущая Дина Ветрова. И мы все желаем вам, чтобы в ваших семьях царили мир, покой, понимание и любовь. До свидания. Всего доброго.
До свидания.
Всего, всего доброго.
Семейная азбука.